Сегодня вечером я хотел поделиться с вами первой главой старой книги, которую я переиздаю. Она выйдет, новая версия, пересмотренная в апреле. Много лет назад я написал книгу «Благовествование Христова». Но вы знаете, несмотря на то, что эта книга оказала огромное влияние, я хотел бы все-таки пересмотреть ее и издать ее в новой версии. Это «Благовествование Христова». Меня попросили, чтобы я переиздал эту книгу к моменту 20-й годовщины этой книги, поэтому это будет особая книга. И я согласился к этому, согласился где-то пересмотреть что-то, обновить. И также хотел бы добавить новую первую главу, открывающую главу этой книги, которая не была в прошлой книге. Это предмет, который не затрагивается в этой книге, но, на мой взгляд, это тема, которая является очень всеобъемлющей и важной в вопросе доктрины господства Иисуса Христа. Поэтому в этот вечер хотел бы, чтобы мы в некоторой степени детальнее и осторожнее рассмотрели эту первую главу нового издания книги, будущего издания пересмотренного «Благовествования Христова». Давайте откроем Библии Евангелие от Иоанна, 15 глава. 15 глава. Хотел бы буквально прочитать для вас два стиха. Стихи 14 и 15. И, начиная с этой темы, обратить ваше внимание на вопрос, который меня тревожит очень сильно. В прошлом году, весною, я сел в самолет и летел через Атлантику в Англию для того, чтобы участвовать в конференции Banner of Truth на севере Лондона. Провел прекрасную неделю с драгоценными для меня поистине братьями из Великобритании и других частей Европы, которые приехали, чтобы собраться вокруг великих доктрин Священного Писания. Для меня это было очень драгоценное время. Поверьте мне, я глубоко был тронут в душе своей этим общением. То, что отличало эту конференцию, это то, что меня поместили в общежитие. Обычно меня или в мотель, или в отель поселяют. Иногда у кого-то дома живу, но почему-то в данном случае меня поместили в маленькую-маленькую комнатушку в общежитии, в очень-очень старом здании при университете, древнем, где вы прекрасно понимаете, особые общежития строили, наверное, архитекторы, которые занимались тюрьмами, как правило. Друзья мои, вот минимум удобств – это то, что у меня было. Малюсенькая кровать, сделанная из металла, с очень-очень старым матрасом, который позволил мне чувствовать весь тот металл, из которого сделана кровать. Был очень маленький и смешной душ, я мог только бочком стоять в душе, и душ мне бил прямо в щеку, выше, я был выше его. Был маленький металлический столик в этой комнатке, и на этом столике стоял очень старый древний английский чайник. Все. Я находился там 7 дней. Не было никакого ресторана. 2 мили мне пришлось идти пешком для того, чтобы приобрести буханочку хлеба, сыр, и для того, чтобы вернуться, и я делил это по кусочку, чтобы кушать. Иногда я прямо в учебном заведении там мог покушать со всеми. Но, друзья мои, когда я был в помещении, этом страшном заключении, такие удивительные вещи произошли там. Вы знаете, в моей жизни, когда так много всего происходит, там, находясь в этом, в кавычках, заключении, я смог сосредоточить свое внимание. Я включил классическую музыку на своем плеере и начал изучать ту тему, по которой я хотел бы обратиться к вам в этот вечер. К тому моменту, когда закончилась эта неделя, Господь очень глубоко коснулся меня и обновил понимание истины, всецелой истины Нового Завета и моих взаимоотношений личных с Иисусом Христом. Я настолько был обновлен в огне духовного служения через изучение этой истины. Да, была краткая подготовка к той проповеди, которая у меня была каждый день. Именно та тема, которую я занял, она захватила мое сердце. К концу этой недели я поистине почувствовал, я наконец-то понял. Я сел в самолет, и один человек дал мне книгу «Пронзенный за грехи наши». Изданная книга, 500-страничная книга, я прочитал ее по пути домой. Удивительная доктрина жертвы Христа и смерти. Друзья мои, я настолько обновился в богатстве духовного переживания, и то, что доминировало мое мышление в тот момент, взирая на крест Христа и Его великую жертву за меня, понимая, что я рассматривал, какую тему на протяжении всей недели, то, что доминировало в моем понимании, та концепция, что я и все христиане, мы рабы Иисуса Христа, рабы Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, 14 стихе мы читаем, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Один из самых богатых текстов Священного Писания. Слово, на которое я хочу обратить наше внимание, это «рабы». Я уже не буду вас просто называть рабами. Не единственное это обозначение теперь ваше – рабы. Но сейчас я называю вас друзьями. Но вы друзья, которые рабы. Почему? Потому что вы мои друзья. А друзья только тогда, когда будете исполнять то, что я буду повелевать вам, что я заповедую вам. Друзья, мы сегодня я поговорю с вами на эту тему. Если бы я задал вам вопрос, какая является наиболее фундаментальной истиной, наиболее основополагающей реальностью, что является наиболее отличным фактом христианства в трех словах? Ответьте. Что бы вы сказали? Подумайте об этом. Что является основополагающим, ключевым исповеданием, которое с дерзновением должно обозначать вашу церковь и описывать ее? Какое основополагающее исповедание должно обозначать ваше служение? Какая богословская аксиома должна управлять вашей жизнью и вашей церковью? Если вы не поняли еще это до конца, я вам скажу. Иисус Христос, наш Господь, Господин. Вот величайшее христианское исповедание. Если вы исповедуете устами вашими Иисуса Господом и уверуете в сердце своем, что Он воскресил Его из мертвых, вы что? Спасетесь. Это основа. И никакой человек не сможет сказать, что Иисус Христос Господь, не назовет Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым, 1 Коринфянам 12:3. Но современное протестантское движение забыло об этом. Нам сегодня говорят, Иисус хочет быть нашим личным спасителем. Вы знаете, неточность этой фразы как раз соответствует мрачного положения Евангелия, которое проповедуется сегодня. Личные взаимоотношения с Иисусом. Что это вообще значит? Помню, однажды у меня было интервью по радио на большом ток-шоу христианской радиостанции. Помню, женщина вела это шоу. Это была программа, посвященная христианскому наставничеству. И по программе она брала у меня интервью по одной из какой-то книг моих. И я видел, что у нее было определенное внимание. Она была подготовленная к этой встрече. У нее было неправильное понимание Евангелия. Во время рекламы в перерыве я сказал ей, а как вы уверовали? Она сказала, о, это было прекрасно. Однажды я получила телефонный номер Иисуса Христа, и до сих пор Он на связи со мною. Друзья мои, я сказал в точности слово, что она мне передала, и я ответил ей. Я сказал, а вы не могли бы мне объяснить это немножко лучше? У вас появился номер телефона Иисуса Христа, и с того момента у вас есть абсолютная связь. А что это значит? Поясните, пожалуйста. Она ответила. Что значит? Что это значит? И затем ответила мне. А может, вы мне объясните, как вы стали христианином? И я объяснил ей. И на это она ответила. Ой, ну что, ну разве нужно через все это проходить? О чем вы говорите? У нее были личные взаимоотношения с Иисусом Христом, а это значило, что она лично определила эти взаимоотношения. Друзья мои, у дьявола тоже есть личные взаимоотношения с Иисусом, но это не самое лучшее взаимоотношение, но очень личное, поверьте мне. Я скажу вам еще что-то. Всякий невозрожденный человек на пути в ад имеет очень личные взаимоотношения с Иисусом, но не они определяют эти взаимоотношения, Христос определяет для них эти взаимоотношения. Идея, которая заключается в этом тексте, она не та, которая проповедуется сегодня. Только примите его лично. Он сделает все для вас. Он будет вашим другом. Он исполнит все ваши мечты. Будьте богаты и здоровы. Более того, если вы послушаете все это психологическое проповедь сегодня, вы поймете, что Иисус думает, что ваши грехи это что-то такое смешное и непонятное. Но если вы прислушаетесь к Иисусу Христу, к тому, о чем Он учил, основе Его учения, вы поймете, Он не просто ваш дружок, товарищ, дружище, Он ваш Господь. Если вы не будете размышлять над этим, если вы не будете принимать это так, как Он это сказал, ведь это Он сказал всем тем, кто верил в Него, а также тем, кто не веровал в Него, Он является абсолютным, суверенным, верховным Господином, и Он никогда не стеснялся провозглашать это и своим друзьям, и своим врагам. Все, кто следует за Иисусом Христом, поистине последуют за Ним, они отдали абсолютно свою жизнь, отдались Его господству. Прислушайтесь к Его словам в 13 главе Евангелия от Иоанна и 13 стихе. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Никаких сомнений. О, конечно, конечно, мы знаем об этом. Я знаю, что вы знаете. Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы знаете. Другими словами, вы думаете, куда ты клонишь, Джон? Истинная реальность господства Христа была не только скрыта в современном поколении, на протяжении веков забыта была эта доктрина. Причина, почему 20 лет тому назад я написал книгу на тему господства Иисуса Христа, не потому что что-то было не так 20 лет тому назад. Это заблуждение имеет очень-очень длительную историю. Я хотел помочь вам, братья, снова обновить в своем понимании эту величайшую истину. Я хочу, чтобы мы два основных момента обратили внимание сегодня. Первое. Иисус Христос, Господь. Куриас. Куриос используется 747 раз в Новом Завете. 747 раз в Новом Завете. Чтобы понять, о чем идет речь, в Деянии апостолов 92 раза используется это слово, а слово сотер, спаситель, только два раза. Спаситель два раза, 92 раза Господь. Куриос означает тот, кто обладает властью. Тот, кто обладает абсолютной властью и авторитетом. Тот, кто владеет абсолютным правом повелевать и приказывать. Это куриос. Это синоним другому слову. А другое слово, которое является синонимом куриос, это деспотес. От этого слова мы получили русское слово «деспот». Если бы мы смогли снизойти к пониманию того первоначального значения этого термина, «куриос» — это суверенный Господь, что говорит о том, что Он находится на вершине, А деспотес говорит о абсолютном господстве, которое просто подчеркивает тот факт, что он над всем. И нет другого Господа, кроме него. Оба слова, между прочим, являются абсолютно сильными и важными словами. И оба слова являются частью словарного запаса, который определял тему рабства. Оба слова являлись основополагающими в понимании темы мира рабства тех времен. Если вы обратите внимание на текст Иуды, 4 стих, вы увидите использование двух слов, двух синонимов, которые используются, эти два термина, как синонимы. Посмотрите, в конце 4 стиха книги послания Иуды мы читаем: «И единого владыки Бога и Господа, единственного деспотес и куриос нашего Иисуса Христа». Сказать, что Иисус Христос Господь, это сказать, что Он является суверенным верховным владыкой и абсолютным правителем. Вот что означают эти слова. Это не просто отождествление его как божества. Это не ограничено лишь его божеством. Это признание его как абсолютного, суверенного, верховного владыки, господина, который обладает абсолютной властью. Позвольте пояснить больше. В той культуре назвать кого-то господом или деспотом, это означало, что он, по классике греческого языка, владел рабами. Друзья мои, вы не являетесь господом, если у вас нет никого, над кем вы господствуете. Вы не можете быть правителем, если вы никем не управляете. Вы не можете быть суверенным владыкой над людьми, у которых есть выбор, подчиняться вам или нет. Нельзя иметь суверенную власть над теми, у кого есть выбор, подчиняться вам или нет. Любое отрицание аспектов такого божественного суверенитета господства Христа – это ересь. Любое отрицание этого господства – это ересь. Церковь, включая всех пастырей, диаконов, святых, собираются вместе силой Духа Святого. Это те верующие, которые исповедовали, согласно Римлянам 10:9, Иисуса Господом. Церковь – это те, кто исповедали Христа Господом. Наша жизнь не определяется при помощи нашей собственной воли, наших собственных желаний, наших собственных стремлений, наших собственных амбиций, наших собственных намеченных тем, мечты или стремления. Истинные христиане, их жизнь определяется подчинением, абсолютным послушанием полной, всецелой власти и силе нашего Господа. Вот почему Иисус Христос мог сказать, снова и снова повторить, когда приглашал всех следовать за Ним, Он говорил: «Всякий, кто желает следовать за Мною, должен что? Отречься себя». Все. Все. Вы отрекаетесь полностью от себя и от управления своей жизнью. Возьмите свой крест. Другими словами, вы должны отдать все до самой смерти и следуйте за Мною. Это значит абсолютное господство, абсолютное. Кто мог представить себе, что это величайшая прославленная истина, наиболее основополагающая, такая простая в христианском Евангелии, будет утеряна в так называемой церкви? И мы с вами будем иметь людей, которые получают телефон Иисуса Христа, присоединяются в Его сеть на своих условиях. Друзья мои, это сильные слова. Это смелые слова. Но позвольте показать вам очень ясную связь. Не существует понятия «куриос», если не будет существовать понятие «дулос». Не существует понятия господина, если не будет понятия раба. Если вы не будете господином, если вы не управляете никем. Все это, господин, это часть жаргона, применяемого к рабству. Друзья мои, это слова аксиоматические. Если он Господь, значит, у него есть рабы. Первое определяет и допускает и требует существования второго. Иисус Господь. А те, кто называют его господином или господом, обязаны быть его рабами. Он очень четко комментирует этот вопрос в форме вопроса Луки 6:44. Луки 6:44. Он говорит, почему вы называете меня господином, но не исполняете то, что я говорю вам? Вот вам простое понимание связи между господином и рабами. Это самое простое, понятное в мире даже тогда идея. В то время более 10 миллионов рабов в Средиземноморье пребывало в то время, поэтому все понимали, когда он говорил это. Христос говорит, почему вы называете меня Господом, но не исполняете то, что я делаю? Если я ваш Господь, то вы мои рабы. Это непонятно, почему вы не слушаете. Итак, второе. Второе, что мы сегодня обсудим. Христиане – это рабы. Христиане – это рабы. Теперь. Может быть, вам трудно сейчас это пока вместить. Более 130 раз употребляется слово «дулос». А если все формы этого слова, тогда до 150 раз в Новом Завете мы находим это «дулос». В 1 Коринфянам 7:22-23 мы названы «рабами Христа». «Рабами Христа». То, что я хотел бы, чтобы вы понимали. «Раб» — это общепринятое, понятное всем слово, означает одно и только одно. «Раб». Это всегда означало только раб, это означает раб, и всегда будет понятно. Это не какое-то непонятное слово. Это означает, что человек, который принадлежит кому-то, это значит личность без своих собственных прав, без свободы, без своего слова. Раб только мог слушать, он не мог владеть частной собственностью, он не мог иметь слово в суде, он не мог быть даже свидетелем, он не мог стремиться к защите от гражданского закона, потому что у него не было никаких прав, никаких прав. Не было никакой автономии и абсолютно никакой свободы. «Дулос» означает именно это. Есть 6 других греческих слов, использованных в Новом Завете, которые можно перевести как «слуга». 6 абсолютно других слов. «Дулос» — это не одно из тех слов. «Дулос» — это не «слуга». Когда я готовился к этой проповеди, когда вернулся из Англии, я пошел к полочке книжной и достал том лексикона «Kittle». Это самый глубокий греческий словарь, который можно найти, а всеобъемлющий такой. Я нашел статью на тему «дулос». «Дулос» и целая статья для определения. Послушайте, что я прочитал. И этот словарь считается наиболее авторитетным. И поэтому это самое авторитетное определение слова «дулос». Хотел бы подытожить для вас, что это сказало. Значение слова «дулос» настолько понятное и четкое, что даже не нужно искать историю и смотреть, что это означало в истории. Потому что, друзья мои, если бы они хотели бы сами что-то искать, более бы 40 страниц написали. Он говорит, настолько значение простое и понятное всем, что будет даже неправильным искать примеры этого слова и смотреть, что оно означало в истории. И дальше сказано, что это слово абсолютно отличное от значения слова «слуга». Если определяется кто-то словом «раб», это тот, кто абсолютно подчиняется чужой воле и не имеет права на свой собственный выбор. Он является под абсолютным контролем, в абсолютном зависимости и обязан подчиняться, написано, своему «куриос». К сожалению. Несмотря на то, что слово «дулос» всегда означает это, «раб», встречается около 150 раз, 130 раз в чистой форме «дулос» в Новом Завете. Очень редко, даже в наших Библиях это слово переводится как «раб». Единственный случай, где в ваших английских библиях, я не знаю, какая у вас версия, где это слово переводится как раб, это тогда, когда речь идет о настоящем реальном рабе в тексте, или же когда речь идет о каком-то, знаете, абстрактном, типа раб праведности. Но когда говорится о человеке и его отношении ко Христу, почему-то в наших переводах не переводится как раб. Находят аналог, и вы находите слуга. Или же какой-то гибрид, типа слуга до конца, слуга верности. Его вообще не существует в греческом, но мы придумали его. Почему так? Один из ученых сделал исследование 20 английских переводов Нового Завета. Только один из 20 всегда переводил слово «дулос» как раб. Только один перевод. И для меня, я увидел это A.G. Goodspeed в 1940 году, один американский ученый греческого языка сделал. Странный перевод, но больше никакой другой перевод не сделал-то. Джей Адамс, у него есть коротенький перевод Нового Завета, можете найти, который также сохранил верность этому слову «дулос». Я тоже понимаю, о чем идет речь. Я слышал так, по-моему, Holman Christian Standard Bible также сохраняет верность слову «дулос». Друзья мои, все ученые согласились в том, что нельзя переводить это слово по-другому. Я поговорил недавно с одним издателем нового перевода. Я спросил его сразу, как вы будете переводить слово «дулос»? Он опустил голову в ответ, посмотрел на меня и сказал: «слуга». Я сказал: «почему?» Он сказал: «мы так много дискутировали на комитете переводчиков, редакторов. Это обижает людей сегодня». А я ему сказал на это: «очень много людей, вещей в Библии обижает некоторых людей. Ну что делать?» «Почему?» А в моем кабинете подарили мне уже первую учебную Библию в истории мира 1560 года. Первая Библия, учебная Библия, первое издание, первая книга 1560 года. У меня есть она, мне подарили ее. Я открываю: «дулос, дулос, дулос, слуга, слуга, слуга». То, что произошло, я вам скажу. С самого начала перевод английского языка попытался, английский перевод попытался сохранить нас щитом, защитив от влияния этого слова. Однако это повлияло сегодня на необходимость, к сожалению. Сегодня мы обязаны сражаться за доктрину господства Иисуса Христа, в которую мало кто верит. Друзья мои, рабство, слово «дулос» очень ясно и понятно указывает на то, что вы принадлежите всецело, у вас нет никакой свободы, вы под абсолютной властью и контролем высшей власти над вами, вашим господином. Как только вы поймете это, тогда вы поймете, почему Иисус Христос сказал в Матфея 6:42: «никто не может быть рабом двух господ». Если вы скажете «слуга», что это значит? Что, слуга не может служить двум господам? Скажите мне, сколько у вас начальников в жизни своей, и вы всем им служите? Если вы говорите просто о служении, если вы в ресторане, и вы официант, вы служите скольким столам? Сколько столов, столько и обслуживаете? Не имеет никакого значения это слово. Но если вы переведете правильно, ни один человек не может быть рабом двум господам. Потому что это понятно, вы же не можете принадлежать полностью и всецело двум разным господам. Только одному можно принадлежать. Вот разница. Друзья мои, слуга, он работает на человека. А раб, он принадлежит другому человеку. И ничего тут нового нет. 1966 год. В журнале Evangelical Theological Society, Евангельского богословского сообщества, 1966 год, зимнее издание, статья Ямаучи, прекрасный ученый, Ямаучи пишет в этой статье: к концу 13 веку в Восточной Европе уже исчезает рабство. Рабство поэтому было уже, правда, еще знакомо до 17 века европейцев, англичан, но уже не было это как институт, а какое-то редкое явление. И поэтому рабство уже возбуждало очень отрицательные чувства и понимания, поэтому они постоянно пытались избегать всю жестокость практического применения в Библии понятия раб, и поэтому решили переводить как слуга. Но, делая это, он пишет, они, не ведая этого, они просто унизили значение истинного понятие этой доктрины они сделали в первом издании, потом продолжали снова и снова и снова и снова. Друзья мои, ведь это совершенно разные вещи, когда вы евангелизируете человека и говорите ему, говорите: «Я пришел к тебе во имя Иисуса Христа, чтобы сказать тебе, что Он повелевает тебе смириться, склониться перед Ним, исповедать Его как своего Господа, отрекись от себя и стань Его рабом». Это библейская евангелизация. Это что значит следовать за Христом? Вот почему мы должны оценить цену, возненавидеть отца, мать, сестру и брата, и самого себя и свою жизнь. Возьми свой крест. Подумай об этом дважды. Если человек строит башню, он должен подумать, план сделать, если вы отправляетесь на войну, решите, что нужно, какие жертвы необходимо сделать, потому что самоотречение очень трудно, потому что любовь к себе очень доминирует нашу жизнь. Но как только вы поймете эту концепцию, весь Новый Завет откроется перед вами, как удивительный цветок, и вы однажды уже начнете читать, вы поймете, вы не принадлежите себе, вы куплены дорогой ценой, вы теперь поняли, почему вы куплены. Ваше тело уже не принадлежит вам, ваш разум не принадлежит вам, он принадлежит Христу. Послушайте слова Петра. Лжепророки, лжеучителя с разрушительными ересями отвергали Господина, который искупил их, приобрел их. Любое отрицание господства Иисуса Христа это навлекает проклятие. Всякое отрицание рабства со стороны христиан по отношению Христу – это абсолютное и страшное непонимание истины Евангелия. Вы были приобретены. Деяние говорит, вы были приобретены Его кровью. 1 Петра 1, 18. Вы были искуплены, приобретены. Не золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отца, но драгоценную кровью Христа. Поставьте себя на место ранней церкви, которая отправлялась на евангелизацию. Смотрите, с чем они столкнулись. Они будут проповедовать Христа распятого. Они будут проповедовать, что Мессия – это Бог. Мессия, будучи Богом, был убит иудеями, используя римлян, которые и уничтожили Христа. Вы знаете, это очень трудная идея, которую должны были принять иудеи. Это элита иудейская. Как они смогли бы принять жертву, казнь их Мессии воплощенного. Вот почему Павел говорит, что для иудеев эта проповедь является чем? Преткновением. Вы пытаетесь убедить иудеев в том, что Бог умер, что Мессия умер на кресте. Но это непонятно, но это невообразимо. И его убили кто? Язычники? Потом вы пытаетесь убедить язычников, что распятый еврей – это Бог всей вселенной. И для них это что? Безумие. Юродство. Помимо всего этого, вы говорите одновременно и иудеям, и язычникам, что все они теперь должны, обязаны стать рабами вот такого Бога. И подчинить всю свою жизнь чужой воле, избавиться от всей своей свободы, мечты, амбиции, желания, полностью отречься от себя и последовать за ним даже до смерти. Друзья мои, это, наверное, евангелизация, которая абсолютно не соответствует культуре, особенностям нашей жизни. Такое впечатление, что Господь, вы скажете, сделал Евангелие, евангелизацию таким невозможным делом, как уже хуже некуда. Недавно я был в Северной Каролине с нашим братом, пастором Керри Харди, который сейчас служение там. Там был темнокожий пастор, который встал и немножечко говорил о рабстве, и я вспомнил об этом. Знаете, что он сказал? Для нас сейчас это непросто. Мы сейчас можем призывать людей, и мы не можем говорить им, как бы становиться рабами. И вы знаете, он говорит, как я скажу людям, чтобы они становились рабами, когда рабство это было такое плохое понятие? И вы знаете, что я ответил ему? Я ему сказал, Библия не одобряет рабство, однако Библия и не осуждает рабство. Библия просто одалживает метафору из рабства, которое существовало в мире. Библия не проклинает институт рабства, однако Библия говорит, так, господа, относитесь правильно к своим рабам. Рабы, будьте верны своим господам. Для некоторых людей это был лучший мир. Поймите, для некоторых рабов это было лучше, чем быть на работе или не иметь работы вообще в жизни. Особенно, если у вас хороший господин. Не в этом идея. Иисус Христос не пришел на эту землю для того, чтобы отменить рабство или бороться с этим. Если он пришел ради этого, у него ничего не получилось. Апостолы не пришли для того, чтобы отменить рабство. Если бы даже была у них эта цель, тогда они с ней не справились. Иисус, видя, что происходит, просто одалживает эту метафору, иллюстрацию, потому что она настолько совершенна. Более того, когда Евангелие начинает распространяться по всему миру, апостолы поняли его. Петр, проповедуя в Деяния 2 главе, посмотрите, от лица 11, объясняя, что происходило в день Пятидесятницы, в 18 стихе, и на рабов моих, это Бог, ссылается на своих, на свой народ, как рабов. Деяния 4 глава, стих 29, к примеру, когда воздвигли гонения на них, они восстали и снова проповедовали Евангелие. 28-29 стихи, смотрите, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой, и ныне, Господи, возли на угрозы их, и дай рабам, не слугам, рабам Твоим. Ранее Петр ссылался на ветхозаветный текст, где народ Божий был назван рабами, а теперь он говорит о себе и называет себя рабом. Они все поняли. Они жили в мире рабства все еще. Они прекрасно понимали, что значит слово «раб». То у того пастора была проблема, потому что 5 поколений тому назад его народ были рабами. Этим людям не нужно было в то время апостола Петра вспоминать, что такое рабство. Они жили в эпоху рабства. Друзья мои, какое бы ни было отрицательное понимание у нас к рабству, в то время никакого не было отрицательного отношения к рабству. Раб – это был ваш инструмент. Вы могли убить раба в любой момент, когда хотели, и никто бы вас даже не осуждал. Это был инструмент, ваша частная собственность. И сказать, что этот распятый человек, личность призывает вас стать его рабом – это хуже, чем абсурд. Всякий, кто был свободным, хотел оставаться свободным. Те, кто были рабами, хотели всегда обрести свободу. В 16 главе Деяний, 17 стих. Вы знаете прекрасную историю, что произошло в Филиппах. И посмотрите на эту девушку-рабыню, идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря сии слова. Посмотрите, это как раз такая пиар-компания, которая вам не нужна. Смотрите, говоря, сии человеки рабы. Даже бесы, которые были в этой рабыне, они видели, что эти люди – рабы. Они знали это из Ветхого Завета. Петр знал-то о себе, даже бесы знали, что последователи Христа – рабы. Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения. Безусловно, Павел очень быстро разобрался с этой пиар-компанией. Почему? Потому что это просто было ужасно, чтобы люди видели, слышали это свидетельство от самого сатаны через его бесов. Колоссянам, 4 глава. Епафрос, который среди вас, по тем или иным причинам, он называет его рабом Иисуса Христа. Снова дулос. Петр знал, что он был дулос. Бесы знали, что те, кто принадлежат Христу, это дулос или дулой во множественном числе рабы. Павел знал, что Епафрос был рабом. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих. Сейчас мы говорим о пастырях. Рабу же Господа. Рабу же Господа. Не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым и так далее, и так далее. Это же мы. Вот как мы описаны сегодня. Вот какое определение нам дает Священное Писание. 1 Петра, 2 глава, 16 стих. Он говорит, не используйте свою свободу для дел плоти, но используйте свою свободу для рабства Христу. Он признавал, что он раб. Бесы признавали, что те, кто принадлежат Господу, это рабы. Павел признавал Епафроса рабом, а здесь Петр признает всех верующих как раба, как рабов Христа, Божьих. Я не могу не открыть с вами книгу Откровения. Почему? Потому что я вам говорил очень много этих терминов в Новом Завете. Откровение, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Посмотрите, откровение Иисуса Христа, которое Бог дал своим рабам, его рабам тогда, его рабам сегодня, его рабам в будущем, его рабам до того момента, пока он не придет и не заберет нас. Мы ведь его рабы. Они были его рабами в Ветхом Завете, они были рабами в Новом Завете, они были рабами в книге Деяния, они были рабами в посланиях, они стали рабами в книге Откровения, и до конца мы будем все рабами. Именно это и означает термин «куриос». Посмотрите. Седьмая глава, далее Откровение, стих 3, когда он говорит о защите, печати. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не наложим печати на челах рабов Бога нашего. И потом вы читаете о 144 тысяч. Мы видим, что это был инструмент иудейского народа, который будет заниматься евангелизацией. И они, во-первых, вы видите, названы рабами. Рабы были в Ветхом Завете, рабы в Евангелии, рабы в посланиях, рабы в настоящей книге, в настоящий момент, а также и даже в момент великой скорби. 10 глава, 7 стих. Но в те дни, когда возгласитель мой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Я не знаю, почему так часто это слово переводят как слуга, но здесь же раб проповедовал, благовествовал рабам своим пророкам. Пророки, проповедники – это рабы. Мы не слуги, мы не служители, мы рабы. Служителя, они работают, получают зарплату, уходят, а рабы, они принадлежат. Слуги работают на того, кого избирают себе как господином, слуги. А вот рабы, они не имеют права выбора, они работают только на своего господина. Этот текст продолжается. Глава 19, Откровение. Говорит нам о том, что однажды в будущем Во втором стихе. Что Господь, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Все вы его рабы. Друзья мои, вы будете даже рабами, когда придете на небеса, но будьте совершенными рабами там, в небесах. Но все равно будете ведь рабами. Если вы думаете, этого недостаточно, 22.3. Вот вам небеса, и ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога, небеса, и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Шестой стих. «И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Вы никогда не прекратите быть его рабами, а он никогда не перестанет быть вашим господином, Господом». Вот почему. Вы можете отождествлять себя именно таким определением. Римлянам 1.1. Павел, раб Иисуса Христа. В английском переводе слуга, но поверьте мне, это раб. Послание к филиппийцам. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Послание Иакова. Иаков, раб Божий и Господа Иисуса Христа. Или же Петр. Второе Петра, 1 глава, Симон Петр, раб, или послание Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа. Откровение 1.1. Иоанн, раб. Вы думаете, что мы должны относиться по-другому, зная, что происходило у нас 5 поколений тому назад? Друзья мои, они жили и писали во время рабство. Жаль, что сегодняшний современный христианский жаргон потерял эту терминологию. Но как только вы поймете эту идею, тогда, когда Писание будет говорить, вы были избраны, вы так скажете себе, я не понял, это точно так же, когда господин отправлялся на рынок и покупал себе своего раба, какого хотел, тогда вы поймете. А затем он покупал вас, приобрел вас, как господин, заплатил цену за того раба, которого себе выбрал, и тогда вы поймете, что теперь вы принадлежите кому-то, и тогда вы поймете, что вы должны подчиниться, и тогда вы будете абсолютно зависеть, и тогда вы будете понимать, что такое дисциплина, и тогда вы будете понимать, что такое нести ответственность. Но также помните, что Господь будет вас, как своего раба, защищать, обеспечивать всем необходимым, а также вознаграждать за то, что вы исполняете. Посмотрите, что происходит, какие теперь у вас взаимоотношения с Иисусом Христом. Неужели они не поменяются? От правильного понятия. Евангелие – это призыв к рабству. Вам только надо решить. Хотите ли вы быть рабом Иисуса Христа или рабом дьявола? Это лишь было вступление к моей проповеди. Сейчас давайте перейдем к тексту. Введение закончено, время перейти к тексту. Если вы думаете, что я шучу, вы ошибаетесь. Вернемся к 15 главе Евангелия от Иоанна. Мне очень нравится этот текст. Все еще говорим о рабстве, о рабах, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете». 12 стих. «Сия есть заповедь моя». 14. «Если исполняете то, что я заповедую вам». Это все заповеди, повеления, повеления. Это тоже жаргон из рабства. 17 стих. «Сие заповедую вам». Снова. Вокабуляр, словарь, жаргон рабства. Друзья мои, главная суть рабства – это послушание, абсолютное подчинение. Но на этом это не заканчивается. Ведь он говорит, Я не только называю вас рабами, я также называю вас друзьями. Я называю вас друзьями. А это уже было очень редким из всего то, что мы читаем. Но это то, что, помните, Павел попросил Филимона по отношению к Анисиму, когда Анисим вернулся, прими его как своего друга, как брата. Помните, с 15 по 18 стихи. Это было редкое явление, но оно происходило и происходило в церкви. Но здесь, посмотрите, разница в чем. Я не хочу называть вас лишь рабами. Почему? Потому что раб ведь не знает, что делает его господин. Иди туда и делай это. И не спрашивай, почему я сказал тебе делать это. Не правда ли, да? Это раб, это господин говорит своему рабу. Зачем вам объяснять рабу, что ему делать и почему он это делает? Так, вот туда, вперед, выполняй. Делай то, что я говорю тебе. Но среди рабов всегда будут те рабы, которые понимают, чего желает этот господин, они знают его сердце, они знают его стремление, и потом они желают узнать, почему они делают то, что делают. И вот когда он делится с ними, почему он хочет сделать то, что они делают, они становятся уже его друзьями. Смотрите, что отличает вас. Вы становитесь друзьями, когда познаете, почему он делал то, что делал благодаря вам или при помощи вас. Я назвал вас друзья мои. Почему? Потому что все то, что я услышал от отца, я рассказал вам. Вот что вводит вас во внутренний круг общения. Вспомните Цезаря, который был господином над всем. Но были жизни, люди в жизни Цезаря, которые должны были иметь более глубокое понимание того, что он делает, что он повелевает для того, чтобы выполнить свою работу правильно. Были также другие люди, которые также были рабы, которые стали его друзьями, которые имели близкие отношения, у них было что-то, какие-то отношения, их привлекало общение друг к другу. Но Цезарь всегда оставался Цезарем. Однако, даже среди тех, над кем он имел абсолютный авторитет и власть, с ними у него были близкие некоторыми отношения и какое-то общение. Разве это не удивительно? Послушание не делает вас другом Иисусу Христу. Послушание доказывает, что вы его друг. Не делает вас его другом, а доказывает, что вы его друг. Потому что вы не можете быть послушным ему, если не будете знать его желание, его стремление для вас. Мы рабы. Пытань нема. Однако, мы те рабы, которые стали самыми близкими друзьями, благодаря тому, что он сказал нам все. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо в вас ум Христов». Я знаю, как он думает. Я знаю, что он желает, чтобы я делал. Но я знаю также, почему он хочет, чтобы я это делал. Я знаю. Спросите, в чем его побуждение, я вам расскажу. Все это было открыто для нас в Слове. Когда сегодня борются с господством Христа, сейчас говорят, достаточно лишь принять его как Спасителя, не обязательно Господом. Это глупость. Придите ко Христу, а посвятите себя его господству позже. Ну, это невозможно. Это не может быть правильным и истинным. Если бы переводили правильно Библию, то все бы правильно понимали. Это единственная проблема в Писании, которую я знаю, настолько серьезная. Другой такой серьезной нет. Представьте себе, а что эта истина будет означать сегодня для Евангелия богатства и благополучия? Все. Это бы учение движения вообще бы исчезло бы мгновенно, если они поймут, что это значит. Истинное значение рабства. Или философия маркетинга в Евангелии. Подойдите к людям на их уровне. Дайте им то, что они хотят слышать в их неискупленном состоянии. Дайте то, что они хотят. Или же имеете самую лучшую жизнь прямо сейчас уже. Чего ждать? Или постмодернистское понятие истины. Истина – это понятие относительное. У каждого свой личный Иисус в сердце. Абсолютно. Если бы они поняли, что такое куриос и дулос, какие взаимоотношения между этими терминами, эти бы лжеучения бы исчезли бы. Я Господь, вы рабы. Но я не просто, вы не просто мои рабы, вы также и друзья мои. Ведь он же наш, пусть он Господь, Господин, но ведь он же совершенный. Совершенный в мудрости, совершенный в сострадании, совершенный в милосердии и доброте, совершенный во всех отношениях, безгранично щедрый и близкий ко всем нам. Но он мой Господин, он единственный, кто обеспечивает все мои нужды, он единственный мой защитник. Вы понимаете это? В духовном мире у нас один защитник, и Господь мой защитник. У меня только один щедрый Господь, который обеспечивает все мои нужды, только один. Он мой Господин, Господь мой защитник. Никто не сможет на избранных обвинять. Он ходатайствует за нас, он тот, кто и наказывает меня. Всякую веточку он обрезает, каждого сына, которого любит, наказывает. Он тот, кто награждает меня. И однажды, подумайте, однажды я стану сонаследником Христу и займу свое место, сидя на престоле с ним. Вы знаете, мне нравится такой Господин, готов быть его рабом. Знаете, у меня проблема, вы скажете, да? А ну, откройте Филиппийцам 2 главу. Тут нам надо остановиться. Но я не остановлюсь. Я понимаю, что время уходит, но не остановлюсь. Филиппийцам 2 глава. Подготовьтесь к этому тексту, который может сокрушить вас. 5 стих. Давайте с 3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Вот это отношение раба. Я обещаю вам, братья, везде, где бы вы ни увидите в Новом Завете, вы теперь будете видеть это отношение раба. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба. Раба! Пожалуйста, обратите внимание на этот текст. Раба! Нельзя говорить, принял образ слуги, как в английских переводах. Раба! Может быть, это ниже вашего достоинства? Сделавшись подобным человеком, смирил себя. И по виду стал как? Следующее слово. Смирил себя, быв, 8 стих, послушным. Вот вам раб. Даже до смерти и смерти крестной. Он взял свой крест и отправился на Голгофу. Он отрекся себя. Он в совершенстве подчинился воле Отца. Он говорит, я буду исполнять все то, что будет говорить Отец. Я делаю только то, что Он мне показывает, только исполняю волю Отца. Что это? Абсолютное подчинение. Кстати, между прочим, 9 стих. Посему и Бог что сделал? Превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Что это за имя? Господь. Господь. И это имя, которое принадлежит Иисусу Христу, и всякий язык. Помните, да пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. Вы скажете, я запутался, я думал, что я сын. Друзья мои, не путайте свои метафоры. Конечно, мы сыновья. Мы также и ветви, мы также и невеста. Вы не должны путать и смешивать все метафоры. Доминирующий компонент – это рабство. Рабство. Хотел бы завершить и предложить вашему вниманию еще один текст. 17 глава Евангелия от Луки. Прошу вас. 17 глава Евангелия от Луки. 7 стих. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол». Да никто из вас. Никто не скажет это. Ну, а что рабы должны делать? Работать. Вы не будете: «О, я так признательна. Большое спасибо. Иди сюда. Есть ты будем». Напротив, не скажете ли ему: «Приготовь мне поужинать и припоясавший служи мне». Ну, конечно, рабы это и делают. «Припоясавший служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы что? Рабы. Ничего не стоящее, потому что сделали, что должны были сделать». Отче, благодарим Тебя за это чудное время, которое мы провели в изучении Твоего Слова, в этом чудном поклонении. Мы благодарим Тебя за любовь, которая достигла нас и искупила нас из рабства греху, что мы уже более не рабы греха, но рабы праведности, рабы того, кто олицетворяет праведность для нас. За то, что Ты искупил нас. За то, что Ты поработил нас себе, но наш Господь – это деспот любви и милости, который сделал нас также своими друзьями, сыновьями, сонаследниками. Наш удивительный, прекрасный Господин, о, какое удивительное рабство Ты подарил нам. Научи нас, Господь, быть послушным всему, что Ты повелеваешь нам. Мы молимся во славу Твою. Аминь.